Простирание, падана маскар, подобно установке Bluetooth соединения. Одна из форм подключения.
Кто куда подключается? Ученик, как пользователь Дхармы, подключается к древу прибежища. Гуру выступает в роли провайдера, предоставляет точку доступа. Если вы чувствуете, что просто возникает чувство радости, благоговения, не обязательно оно должно сшибать, сногсшибательным каким-то, так вы поклонились и как говорят, вот накрыло. Не обязательно. Просто вы чувствуете, что внутри у вас есть уважение, почтение, чистота, ясность. Этого достаточно, что связь установлена. Если вы были в каком-то замороченном состоянии и так просто коснулись лбом и дальше сели в замороченном таком же состоянии, значит, нет подключения. Попробуйте еще раз. То есть вся жизнь садху – это процесс подключения. И вот у нас здесь интернет, скажем так, не самый лучший почему-то. Технологии кали-юги. И требует часто перезагрузки, заново подключаться. Бывает по несколько раз в день. И это то же самое, что и сознание садху. Утром просыпается, вроде бы вчера все было нормально. Так помедитировал, мантру почитал, там, настроился на йогу сновидений. А утром просыпается вообще, кто я, что есть, какой бог, какая дхарма. Надо проснуться, прийти в себя. Все. Хочет что-то медитировать, а тамас, то есть нет подключения. Вчера все было нормально, смотрел YouTube, был в интернете, а сегодня все, ноль. Так и здесь, все внутреннее отключено за ночь, потому что за ночь пришли кармы, за ночь ум куда-то не в ту область пошел. Это обычное дело, снова надо подключение. И вся жизнь садху – это постоянные попытки подключаться, устанавливать связь, восстанавливать разорванное и пребывать на связи. Это и есть йога. Йога – это связь. Связь чего? Души и атмана. Дживы и атмана. Души и Бога. Души и Ишвары. Вот эти три объекта. Брахман, Ишвара, Атман. А мы сами – это душа. Душа, причем живущая еще и в теле. Душа, обладающая механизмом, аппаратом. Манас, будхи, ахамкара, читта. И вот все этот, весь этот механизм, живущий в теле, мы подключаем. Подключение произошло удачно. Неважно через что. Через мантру, джапу. Даже через ликхита, джапу. Через упасану, утреннюю арати, сутру. Через Махашанти медитацию вы чувствуете силу, чувствуете ясность, мудрость, благословение, чистоту, любовь, распахнутость. Ну вот, я все могу, какой я сильный садху. Наверное, уже скоро сравняюсь с ситхами. Почему? Потому что это ваша природа, и подключенность мгновенно дает это ощущение. Подключение прошло, связь оборвалась почему-то. Снова думаете, так, что интересного там по новостям, что на просад сегодня, чем бы мне ум развлечь, никакого что-то вдохновения нет, чем бы себя вдохновить. Опять это практика, то есть вчера практика была великолепна, даже таких мыслей не было, а ума, опять это медитация бесполезная. Вот, это, вот из такого состояния это подключения нет просто. И все уже выглядит по-другому. И если у человека начинает практиковать в таком состоянии, то он не получает ничего, кроме разочарования. Потом думает, так посидел на медитации, думает, опять это сева, опять это арати, сутра. И то же самое, подключения нет на сутре, если потом в севе нет подключения, просто работа. И человек может уставать от простых вещей. Иногда вот, ну, говорят там, и я слышал, вот, там устал на севе. Я спрашиваю, а с чего устал-то? Ну, там, не часто мы ведь ломами, кирками там работаем, так? Вот чего можно так устать? А ум потому что устал. Я говорю, посмотрите, в мирской жизни у человека двое детей, в детский сад, на работу, накормить, начальство орет там. Через пробки в мегаполис приехать, я понимаю, устал там. Руководить фирмой там, коллектив из 20 человек разных разгильдяев, налоговая, рэкетиры. Я понимаю, голова пойдет от такого кругом к вечеру. Так? Вот это можно устать. Но иногда практикующий устает даже от простых вещей. А почему? А потому что связи нет. Тут, когда связи нет, можно устать вообще, сидя на диване. От самого себя, от своей кармы. Вот. От простых вещей устать можно. Поэтому, когда мы просыпаемся, мы делаем гуру-йогу. Установить связь. Мы, естественно, делаем. Надо всегда делать с утра. Первое, что надо делать, чтобы вспомнить о Боге, пропеть Ом, пропеть Дататрея Гаятри, пропеть Гаятри Парам Гуру Брахмананды, снова пропеть Ом. Настроиться на древо прибежище, на святых прибежище и установить такую связь. Поскольку они не выпадают, у них такого нет. То есть они всегда находятся в трансцендентном состоянии. Брахмананда, Дататрея, Шива – все божественные существа прибежища. Они никогда не выпадают. То есть они идеал. Они всегда чистое, святое, абсолютное, трансцендентное состояние. То просто направить свой ум на них – это установить такую связь. В этом величие прибежища и величие гуру-йоги. То есть всегда йогин должен помнить о своем прибежище, всегда жить в измерении гуру-йоги. В гуру-йогу входит и Иштадевата-йога, и Джняна-йога. Все это такое большое понятие. На каком-то этапе гуру-йога перетекает в Иштадевата-йогу. Потом она перетекает в джняну, плавно в лая-йогу. Продолжаем текст. Садгуру Шивая Субрамания с вами. Танец с Шивой. Мандала восьмая. Путь и освобождение. Мы рассмотрели чарья и крия-паду. Теперь природа йога-пады. Третья стадия из четырех. Очень важно осознать эти четыре пады. Осознать, как душа эволюционирует, и свой прогресс постоянно сравнивать по этим четырем падам, оценивать его. В Адвайта Веданте пад нет. То есть четыре пады – это сугубо шиваитское учение. Это не учение Шанкарачарьи. В Адвайта Веданте тоже есть постепенный процесс обучения ученика, но просто акценты на этом не делаются. Там шравана, манана, нидитьясана. Воспитание качеств и прочее. Но, в общем, если ученик достаточно сведущ, предполагается, что он должен уловить послание от гуру и потом всю жизнь его держаться. Но на самом деле надо понимать, что Адвайта – это очень драгоценная элитная философия. чтобы так с лету, как на коня, заскочить и в небеса воспарить, у коня крылья выросли, и все, и вы уже в космосе, в духовном космосе. Адвайта — это ракета в духовный космос. Но не каждый способен сесть в эту ракету, и тем более летать на ней сразу, постепенно, постепенно. Шайва Сиддханта говорит о более постепенном пути, о четырех стадиях, четырех падах. И мы свой прогресс определяем именно по этим четырем падам, поскольку они содержат все аспекты, необходимые для развития души. Например, душа должна в чаре-паде научиться элементарным правилам поведения, соблюдения заповедей, этики, паломничеству, просто такой духовной стадии жизни, служению, карма-йоге, действию во благо дхармы и Бога. Если она не научилась, значит, этот урок не пройден, даже получив большое воззрение, она не получит неразвитое. В чаре-паде душа должна воспитать в себе любовь к Богу, преданность Богу, веру в Бога. Если у нее эта стадия не развита, и она вдруг знакомится с учением Адвайты без веры, без преданности, без любви, без прибежища, то ее Адвайта становится или интеллектуальной, философской, выхолощенной. Часто проблема западных искателей. Без веры, без любви, без преданности, без гуру-йоги изучать тексты по Адвайте. Потом в душе нигилизм и тупик. Потому что расти-то некуда, я уже брахман, я совершенен, ну все, значит. Гуру не нужен, садхана не нужна, заповеди не нужны. Ведь я уже сразу, я прочитал, ведь эти текстам надо верить, святым надо верить. Но я не понял, что эти тексты мне надо получать от гуру и учиться правильно им. А я сам. Ничего не надо, я уже брахман, я совершенен. Но почему-то хочется пить пиво, есть мясо. Но почему-то душа несчастна. То есть вроде бы ум понимает, что он должен быть брахманом и совершенным, а душа говорит обратное, тело говорит другое. И возникает когнитивный диссонанс. Потому что доступ к текстам получен неправильный. И вот в чаре-паде, вернее, в крия-паде душа должна научиться всему этому. Поклонению, преданности, вере, чистым возвышенным качествам, любви к Богу. И Бог для нее должен стать самым главным. Севе, служению, подчинению себя Богу, преданию себя Богу. Это должно стать очень обычным, естественным. Наконец, в йога-паде душа должна воспитать себе йоговскую самодисциплину. Вот она уже прошла чарья-паду, прошла поклонение в крия-паде, а в йога-паде она должна заняться концентрацией, усмирением ума, медитацией, асанами, пранаямами, способностью контролировать ум. Это тоже важно. Ум под контролем, желание под контролем, прана под контролем, тело под контролем. Тогда я могу воспринимать атман. Я могу чувствовать дыхание абсолюта. Тогда я готов к восприятию джняны, высокой философии Адвайты. И когда я с помощью йога-пады взял под контроль все это и научился медитировать, управлять праной, ну тогда легко я перехожу к стадии джняна-пады Адвайта-веданты. Тогда все правильно. Но если что-то из этого звена я пропускаю, потом, пытаясь следовать сразу высшему учению Адвайта-веданты, я наталкиваюсь на непреодолимые ограничения. Это как есть прекрасная ракета, звездолет, можно сказать, супер межгалактический звездолет, но в нем отсутствует топливный бак. Она прекрасная, но чего-то не хватает, и как ты ни пытайся, она не взлетит. Так и здесь.
Какова природа йога-пады? Йога есть внутреннее поклонение, ведущее к союзу с Богом. Это регулярная практика, медитация, отрешенность и аскетизм под руководством Садхгуру, милостью которого мы достигаем реализации Парашивы. Ом. Йога – союз. Это процесс соединения с Богом внутри себя, стадия, которую достигают через совершенствование чарьи и крии. Поскольку Бог теперь подобен другу для нас, йогу называют сакха-маргой.
Стоп. Очень важно понять, почему на стадии йогапады Бог подобен другу внутри нас, для нас. Если мы разберемся, с чем душа имеет дело на каждый из пад, мы поймем. На стадии крия-пады, на стадии поклонения, с чем душа имеет дело? Кому она поклоняется? А? Да, как это даса бхава, бхава слуги, бхава сына. Она поклоняется Ишваре, то есть Богу в форме владыки Вселенной, в форме бхакти-йоги. Ишвара – это не атман, Ишвара – это не джива в относительном, так? Только в абсолютном они едины, но в относительном это разные вещи, и даже в адвайте их не надо путать. Иногда есть такие адвайтисты, это вообще все одно. Но понимание единства предполагает также понимание различий, вивека. То есть Ишвара – это не джива. Ишвара – это также не атман. Ишвара – это брахман, отразившийся в майе. Это владыка Вселенной, сотворивший Вселенную, поддерживающий, творящий, разрушающий Вселенную. И на стадии крия-пады, бхакти-йоги, именно мы почитаем Ишвару через Ишта-девату. На стадии йога-пады с чем тогда имеет душа? Если там поклонение было отцу, а здесь как другу. В чем дело? Почему отец стал другом вообще? Потому что здесь мы медитируем на собственный атман. А атман – это мы сами. Если там мы медитируем на владыку Вселенной, то здесь это нечто, что внутри нас и является нами самими. Конечно, как другу. Это же мы сами. Мы же сами себе друзья. Мы не можем сами себе быть господином, так? Самому себе, о, намасте, великий господин. Это будет ненормально. Мы понимаем, это мое я, это не чье-то я, это мой дживатман. Он более великий, мною неосознан, но это мой друг, это мой внутренний. Поэтому мы близки, мы с ним почти на равных. Только мое эго и моя душа ниже. Понятно, она ниже, она не так мудра, она не бессмертна, но все равно это нечто одно. Поэтому здесь совершенно другая бхава, сакья-бхава. Бхава дружеских отношений. Это и есть сущность йога-пады. В йога-паде мы должны постичь внутренний бессмертный атман и сменить свою идентичность. Сансарная идентичность означает, мы отождествляем себя с умом, с душой, то есть с тонким телом. А постижение атмана означает, что мы начинаем отождествлять себя с бессмертной душой. То есть атман – это тоже душа, но это бессмертная душа, абсолютная душа, вечная душа. Поэтому в Упанишадах описываются две птицы, которые сидят на ветке. И первая птица клюет плоды. То есть какие-то плоды манго растут, может быть. Первая птица клюет эти плоды. Иногда эти плоды горькие, иногда они сладкие. А вторая птица ничего не клюет, просто наблюдает. И первая птица иногда клюнет горький плод и расстраивается. Какой горький плод? А иногда клюнет сладкий плод и говорит, о, отличный плод, как здорово, как сладко. А вторая птица говорит, не переживай, не привязывайся к сладким плодам. Не огорчайся из-за горьких плодов. Все это приходящее, все это временно. Не отождествляйся с этим. И вот вторая птица – это атман. А душа – это первая птица. Они вместе, они связаны. И в йогападе вот этот процесс связи этих двух птиц, постижения атмана душой, это самое главное. Мы бессмертны, но не понимаем этого. Мы вечны, нам присуща нитьятва, но мы не понимаем этого. Мы не подвержены карме, но мы постоянно отождествляемся и вовлекаемся, и карма действует на нас. Мы вне ума, но не понимаем этого. Мы не тело, но не понимаем этого. Мы не действуем, не вкушаем, но не понимаем этого. Мы в связи с Богом, мы едины с Богом, воспринимаем божественный свет и спитаемся только как божественным светом, как атман, но не понимаем этого. И вот устранить процесс этого непонимания — это и есть йога-пада.
Эта система внутреннего раскрытия начинается с асан, спокойного сидения в йогической позе, и с пранаямы, контроля дыхания. Пратьяхара, или обуздание чувств, ведет сознание к дхаране, концентрации, затем к дхьяне, медитации. В течение ряда лет при идеальных условиях огонь кундалини нашего сознания поднимается к высоким чакрам, сжигая остатки невежества и прошлых карм. Дхьяна в конце концов ведет к обращению вовнутрь. Сначала к Савикальпа Самадхи, опыту созерцания Сатчитананды, и, наконец, к Нирвикальпа Самадхи, к Парашиве. Воистину, требуется живой садгуру в качестве стойкого руководителя для того, чтобы пройти этот путь. Когда йога практикуется человеком, преуспевшим в крии, боги принимают йога в свою среду благодаря его проснувшейся огненной кундалини.
Не следует, не пройдя путь поклонения, веры, прибежища и любви в крия-тантре, нажимать сильно на йогу. Не следует. Потому что душа должна иметь цель, должна уже иметь связь с Богом, установленную вот в таком немного двойственном поклонении, в крия-паде. И существуют две такие главные ошибки на этом пути. Они называются нияма аграха. И что это означает? Нияма аграха, нияма и аграха. Первое – это две ошибки. Следование фанатично различным правилам, предписаниям, методам, но при этом забывать о цели. И вот если человек не устоялся в предыдущей паде, в крия-паде, в поклонении Богу, в вере Богу, самоотдаче Богу, служении Богу, он начинает заниматься йогой и обязательно попадается в эту ошибку. Он забывает о своей конечной цели и начинает увлекаться методом, увлекаться правилами, увлекаться обетами, даже фанатично увлекаться. И он так поглощается тонкими методами. Некоторые поглощаются тонкими методами. Там визуализация, концентрация, ощущение праны в чакре. Это же тонкие реальности, они могут вырастать в целые вселенные. Но при этом забывается путь преданности, путь любви к Богу. Это ошибка, называемая первая часть. Нияма. Еще называют одержимость заповедями и обетами. Есть вторая ошибка, наоборот. Думать о цели, только о цели, пренебрегая правилами. Когда йогин впадает в нигилизм, у него есть нигилистические тенденции, он говорит: мне главное Бог, мне главное Абсолют, мне главное реализация, а остальное неважно, там этика, виная, сама, я никого не слушаю, я никому не служу, я не принимаю никакие наставления, все это самоосвобождено, все это недвойственно, ну и так далее. Вот эта вторая ошибка, она наступает на стадии следующей пады, на уровне джняна-пады, когда человек, наоборот, знакомясь с очень широким воззрением, что называют, утрачивает берега, то есть теряет связь с физической и духовной реальностью. И вот эти две ошибки, они присущи этим двум падам. Йога-пада и джняна-пада, они называются нияма-аграха. Как их можно назвать согласно учению Лай-йоги? Первая ошибка – это переоценка поведения и потеря воззрения. Когда мы в поведении руководствуемся какими-то вещами и переоцениваем его. Вторая ошибка можно назвать переоценка воззрения и потеря поведения. Вот всего таких ошибок 6. Вот это называется не яма, а граха. И как избежать этой ошибки на стадии йога-пады? Как избежать поглощенности методами, поглощенности аскетическими практиками, любыми методами и потери Бога? Нужно делать все в настроении служения Богу. Нужно делать все как подношение Богу. Вот всегда все нужно делать как севу, как служение. Поэтому все время перед каждой сессией надо зарождать мотивацию. Я делаю эту садхану как служение Богу, на благо всех живых существ. Не для себя, на благо всех живых существ. Потому что это воля Бога. Я делаю это как подношение Богу. Что иногда йоги, выдыхаемый воздух во время пранаямы, подносят Богу. То есть у них нет ни цветов для пуджи, ничего, но они... Йоги аскетично живут, однако упина. И вот они делают кумбаку. Но они, делая выдох, они представляют ее как свое подношение. Воздух — единственное, что, Господь, я могу тебе поднести. Таким образом, непрерывно пребывать в памятовании о Боге. Если мы занимаемся йогой как севой, как служениями, как подношением Богу, пребывая в чувстве преданности, эту ошибку мы избегаем. Это и есть сущность йога-пады. Тогда мы можем безошибочно постигать атман. У нас не прерывается самбандха, и благословения всегда нисходят. На стадии йога-пады садху устанавливает связь с атманом. Но эта связь возможна только если он действует в таком именно умонастроении. Если он не действует в таком умонастроении, действует эгоистично, он не может связаться с атманом. Почему? Потому что атман именно такой природой обладает. Он по отношению к Ишваре, к Брахману, вот обладает вот такой природой. Воспринимать божественный свет и быть его проводником, быть в состоянии самоотдачи.
Веды предписывают: серьезным усилием сдерживай свои чувства, контролируй дыхание, регулируй жизнедеятельность. Подобно вознице, сдерживающему лошадей, упорный ученик сдерживает свой ум. Ом намах Шивая.
Если этого нет, то что бывает иногда? Человек делает кумбаку. Во время кумбаки прилагает сильную волю, сидит в подмасане, напрягается. С чувством выполненного долга выполняет, завершает кумбаку. Там час проходит, там встает из позы лотоса, чувствует, что он сильно так хорошо потрудился, поработал. Но никакого божественного благословения, вдохновения нет. Он просто тяжело работал, как в спорте. И он чувствует, что никакого самадхи благословения не наступает. Думает, ну просто мало делал кумбаку. Надо больше просто. Мало сидел в подмасане. Надо больше сидеть в подмасане. Подмасана не глубокая была. Надо глубже в подмасану сесть. Но дело совсем не в этом. Таким успехом можно миллион лет делать кумбаки, 10 миллиардов лет с подмасани, будет тот же самый результат. Ничего не изменится. Ну, это как просто мимо цели. Мимо цели можно бить сколько угодно, миллиарды лет. Но если у вас есть это умонастроение, даже если ваша кумбака невелика, и вы не сидите в подмасане, а сидите в ситхасане или в сукхасане, у вас будет успех, будет результат, будет благословение, будет даршан божества, будет нисхождение ануграхи и обязательно распахнутость ума и все внутренние состояния. Поэтому иногда я наблюдал таких йогов, которые год ретрита, серьезная вещь вообще, целый год жизни в ретрите. И после ретрита что? Такое озадаченное сознание. То есть целый год он занимался этими вещами, и все мимо цели. Целый год. Это прискорбно. Потому что было представление, что на технике я выеду. На воле. У меня сильная воля. Я хороший технарь. Выеду на технике. А ничего подобного. И говорят, через такое понимание душа обретает смирение. Вот когда год стену побился лбом, Ну, какие-то выводы начинаю делать. Наверное, без Бога не обойтись, значит. Наверное, надо сменить пхаву какую-то другую, сменить умонастроение, потому что там, где год, там и миллион, то же самое. Результат такой же абсолютно. В этом причина бывает неудач таких садху. Напротив, когда вы делаете умонастроение правильным, благословение приходит. Поэтому благословение – это основа. Чтобы было правильное умонастроение, всегда пребывайте в гуру-йоге. Всегда пребывайте в молитвенной пхаве, в пхаве поклонения, в пхаве преданности, в пхаве служения и самоотдачи. И поскольку гуру Шишья Парампара, древо прибежища, Бог, Ишвара, Даттатрея, гуру Брахмананда, Шива – это всегда объекты, источники величайших благословений – даже ваша небольшая сонастроенность делает вас благословленными, делает вашу садхану благоприятной. Даже если вы не получили никаких опытов самадхи или кундалини-йоги, у вас будет цветущее настроение сознания, цветущее. Это значит, чистота, возвышенные бхавы ваши углубляются. Вот цветущее состояние сознания – это признак того, что сатва ваша увеличивается, ваше восприятие божественных пхав, божественных энергий углубляется. Того, что вы при жизни находитесь в райском состоянии.
Какова природа джняна пады? Джняна – это божественная мудрость, изливающаяся из просветленного существа, зрелой души, пребывающей в Шиве, благословленная реализация Бога у человека, отрабатывающего земную карму. Джняна есть плод тапаса йоги, Ом Намах Шивая. Инстинктивное сознание в молодой душе твердо и завязано в тугой узел. Интеллектуальное сознание в подрастающей душе сложно, и она видит физический мир единственной реальностью. Сознание, близкое к сверхсознанию, в мистически настроенной душе, хорошо усовершенствованной в крие, стремится к реализации двух совершенств Шивы – Сатчитананды и Парашивы. Через йогу человек достигает сверхсознательного состояния, чувствуя блаженство, всезнание и совершенную тишину. Когда интеллект йога отключен, он воспаряет в парашиву и приходит к джняне.
Молодая душа, незрелая душа, эволюционно не прошедшая многие задачи, не способна к джнянападе. И это бесполезно, потому что должны быть разрушены грандхи, узлы, мешающие течению ветра в каналах. В предыдущей паде, в йога-паде, душа должна хотя бы немного установить связь с атманом, с личной бессмертной душой и привыкнуть к новой идентичности, что я – это не тело, и я – это не тонкое тело, как душа в общепринятом смысле. Я – это бесконечное бессмертное сознание. И вот по-настоящему, с таким состоянием уже, возможно применять и джняна-паду. И если в крия-паде идет поклонение Ишваре, в йога-паде идет восприятие атмана, в джняна-паде идет окончательное соединение с брахманом, с абсолютом, с третьим самым важным, великим и бесконечным аспектом. Все они одно, но брахман, абсолют – это то, что завершает духовный путь, устраняет последние остатки двойственности во зрении и созерцании и позволяет перейти на уровень полностью освобожденных существ, дживанмукти. То есть сначала постигается Ишвара, преданность к нему, во взаимоотношении к нему, как сын к отцу. Затем постигается внутренний атман, как к другу, потому что это наш собственный атман, и мы должны иметь такую близость более, так сказать, естественную. Затем постигается Сатчитананда Брахман, абсолют.
Каждый раз, когда он оказывается в этом непередаваемом состоянии нирвикальпа самадхи, он возвращается к сознанию, обладая все большими знаниями. Он освобожден. Он дживанмукта. Средоточие кайвалии, совершенной свободы, далеко видящий, полный света, полный любви. Человек не становится джняни лишь в результате чтения и понимания философии.
Иногда некоторые двойственные традиции говорят, ну, гьяни — это интеллект, это философия, это сухая такая схоластика, ну, это заблуждение, ошибка. Интеллект используется, но он используется только для того, чтобы передать ученику в шраване философию и натолкнуть его на процесс самоосвобождения и созерцательного присутствия. Он также используется на стадии мананы. Но главное орудие в джняна-паде вовсе не интеллект и не философия. Главное орудие в джняна-паде – это способность пребывать в созерцательном присутствии. Для этого надо иметь очень тонкие контуры сознания, уже воспитанные предыдущими падами. Если они не воспитаны, это бесполезно. И здесь садху должен понять свои обстоятельства, он должен понять свой духовный уровень, свою карму. Он должен оценить, какой паде соответствует его карма. И в этом не надо проявлять чувство гордости, думая, если я не соответствую джняна-паде, а каким-то более низким падам, значит, я не такой хороший садху. Не надо сравнивать никогда себя с другими. Это только ваши особенности, только ваша карма и ваш уникальный путь. Потому что если вы неверно будете следовать паде, то вы не сможете продвигаться на духовном пути. Но это как костюм определенного размера. Вам не надо чужой костюм надевать, вам надо именно ваш размер, чтобы вам было удобно в нем ходить. Таким же образом, йогин должен определить, какой паде соответствует его карма. Например, если действительно человек обладает большими заслугами, большой кармой, он прошел предыдущие пады в прошлых жизнях, то джняна-пада – это его пада. Если этого нет, он должен понижать уровень пады обязательно. И вот это самый верный признак. Вот если духовная жизнь, духовная практика не приносит вдохновения, плода, результата, это что значит? Для меня, как гуру, понятно сразу. Неверно выбрана пада. Все. То есть ты хочешь ходить, но ты взял ботинки там 46-го размера. Неудобно ходить. А тебе надо 38-го. Это неправильно подобрана обувь. Таким же образом, неверно просто выбрана пада, и всегда надо ее просто понижать. То есть, если в джняна-паде ничего, нет вдохновения, нет радости, нет духовного опыта, это что значит? Надо понижать уровень и практиковать йога-паду. Если в йога-паде не получается, вы чувствуете, что не выходит из вас великого йога. Бывает. Значит, вам надо снова понизить паду. Вам надо занять позицию бхакти-йоги. Перейти в крия-паду. Акцент делать на поклонение, на преданность, на воспитание веры, любви, чтение мантры. До тех пор, пока полностью опыт этой пады не станет вашим, не будет завершен, и преданность, любовь к Богу, самоотдача не поселятся в вашем сердце. Пада завершена, когда все это селится в вашем сердце уже, а не снаружи. То есть она не требует специальных методов возобновления и повторения. Когда это все ваши естественные качества. Если же вы чувствуете, что и вам не удается и поклоняться Богу, и вера, любовь в вас так особо не вдохновляет, вам еще надо понижать паду. Значит, вам надо взять первую, чарья-паду. Что это значит? Карма-йога, сева, служение, заповеди, обеты, этика, внешнее поведение, ритуалы, фестивали. Вот такое все. Вот. Вы просто по-другому не сможете. Общение, правильное общение. И вам нужно в этом вырастать и учиться действовать. Посещение мест паломничества. Все, что надо. Накопление заслуг, добрые дела – спасение рыб, птиц и животных, социальное служение в рамках санги, помощь страдающим, помощь нуждающимся, да и для всех живых существ, изменение ума настроения. Через это надо изменить свою карму. И когда карма будет завершена, вы почувствуете, что эти качества уже у вас есть. Этика, внутренняя внимательность, самодисциплина, следование заповедям, обетам. Вы поймете, я прошел это, теперь мне легко следовать пути любви к Богу, пути поклонения, преданности. Всегда такой закон. Если не получается, значит, вы неверно выбрали паду. Все. Бывает наоборот, когда человек чувствует, что он ограничен своей падой, и у него неудовлетворенность, то есть он делает там карма-йогу, накапливает добрые дела, но его душа тоскует по любви к Богу. Это значит, ему надо повышать паду. Но это естественно происходит. Ему надо больше утверждаться в состоянии поклонения. А бывает, человек в состоянии поклонения, но он не удовлетворен, потому что поклонение имеет внешний характер. И он уже реализовал преданность, веру, любовь, но он не может эту любовь, преданность, самоотдачу ощутить в себе. Значит, ему надо повышать паду, ему надо исследовать внутренний атман, заниматься йогой, медитацией больше. Или бывает, йога пады исчерпана. Он может пребывать в медитации, даже может пребывать в самадхи. Но это все требует усилий, самодисциплины, йоги, фиксированной позы, фиксированного усилия. А он хочет постичь брахман, который безусловный. И тогда гуру и говорит ему, переходи на йогу не медитации. Оставь усилия, пребывай без усилий, расслабься, будь естественным, спонтанным. Тебе не надо двигаться в сторону дальнейшего, еще большего усилия. Он даже может иметь ситхи. То есть йога, йоги на стадии йогапады застрявшие, как говорил Павел Бабаджи, они имеют силы больше, чем у Шивы. Но они не знают Бога. То есть, но они не перешли на джняна-паду. И здесь наоборот надо. И гуру тогда говорит, оставь усилия, будь естественным, будь спонтанным. Пребывай в недеянии, даже прекрати внешние практики, научись созерцать безусильно, будь в естественном состоянии, расслабляйся. Если дать начинающему этот совет, он ничего не поймет. Расслабляйся, окей, так я и так расслаблен всегда. Будь без усилий, так он еще и усилия не научился совершать, там он даже 10 минут на точку не может концентрироваться. Что, будь без усилий. Пребывай в естественном состоянии. Да бывают такие, так я вот естественно, расслабься. Вот. Это совсем не то. Это очень высокие наставления на самом деле в джняна-паде. Они касаются мастеров йоги, садханы уже, переживших опыт самадхи, но которым не хватает более высокого видения, аманасской йоги, сахаджи, пути естественного состояния. И вот мы не должны ошибиться со своей падой. Мы должны четко понять, какая пада соответствует нашей карме, и исследовать. И если мы имели завышенные какие-то ожидания следовать какой-то паде, например, сразу джняне, и чувствуем, что нет благословения. Допустим, для меня джняна с детства была естественной. Благословения, потому что большие шли через нее. А другие, более низкие пады, я так играючи прошел, как подспорье. Но главное была джняна-пада. Но для многих, может быть, для некоторых, может быть, это не так. И правильно определив свою паду, мы затем должны на ней больше делать акцент. И каков признак того, что вы правильно определили свою паду? Вам радостно исследовать, естественно следовать, потому что склонность есть подобная. Вы получаете вдохновение и благословение от практики пады. И даже если не получаете, то вы чувствуете, что вы на своем месте. И у вас есть мотивация двигаться, у вас есть движение энергии в этом направлении. Если же следовать не своей паде, энергия в этом направлении не движется.
Состояние джняны находится в сфере интуиции, за пределами интеллекта. Веды говорят, реализовав себя, риши, совершенные души, удовлетворенные своим знанием, свободные от страстей, спокойные, те мудрые создания, которые достигли всеприсутствия со всех сторон, соединяются с единым. Ом Намах Шивая.
Oh.